Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: следствие пока не располагает какой-либо определенной версией причин катастрофы пассажирского самолета под Сочи. На Алтае из-за сильного паводка в зоне подтопления остаются около 10 тысяч человек. Закария Мусаевой, признанный виновным в причастности к терактам в США в 2001 году, приговорен к пожизненному заключению. В районе Сочи идут поисковые работы на месте падения самолета А-320 армянских авиалиний. Найдены тела 48 погибших, из них 20 опознаны. К сотрудникам МЧС России сегодня присоединились французские специалисты. Вот что сообщили по этому поводу в МЧС.
Основная задача на сегодня – это исследование дна в районе падения. Сейчас там находится группа специалистов-производителей аэробуса, которые обладают методиками поиска так называемых самописцев или регистраторов.
Сказал представитель МЧС. Самолет, летевший из Еревана в Сочи, упал в Черное море в ночь на среду. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Среди пассажиров были 26 граждан России. Эксперты из правительственной комиссии, работающей на месте катастрофы, пока не выдвинули какой-либо определенной версии случившегося. Министр транспорта России Игорь Левитин обнародовал сегодня результаты расшифровки переговоров между диспетчерами и экипажем самолета.
Подтверждается, что самолет уходил на второй круг на посадок. Пилот принял решение зайти еще раз на второй круг по метеоусловиям. Это право командира экипажа,
сообщил министр транспорта России. На Алтае из-за сильного паводка в зоне подтопления остаются около 10 тысяч человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Купчинский.
В городе Бийске остаются потопленными 1350 домов. В них живет более 3000 человек. По улице микрорайона Зеленый Клин можно передвигаться только на лодках. Вода поднялась на 1.5-2 метра. Волну снесло многие домашние постройки. Людей временно расселили в школах и детских садах. Однако многие отказались эвакуироваться и живут на чердаках и крышах домов. В мэрии Бийска сообщили, что масштаб бедствия помогла уменьшить песчаная дамба 100-метровой длины. Жителям, которые остались в своих затопленных домах, доставляют воду, продукты питания и медикаменты. И хотя вода в Бийске убывает, специалисты прогнозируют вторую волну паводка. Прибывает вода в районе Барнаула. В поселке Затон уровень воды в реке Обь превышает критический. Вода там залила огороды и подбирается к стенам домов. Создан запас продуктов питания и организовано круглосуточное дежурство спасателей. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Радио Свобода. Новости.
Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Жюри присяжных на судебном процессе в американском городе Александрия, штат Виргиния, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность применения к подсудимому высшей меры наказания смертной казни. Мусауи, гражданин Франции, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно незадолго до терактов за нарушение миграционного законодательства, но не предупредил власти о готовящихся нападениях. Приговор в беседе с журналистами комментирует президент США Джордж Буш.
Присяжные сохранили ему жизнь, то есть сделали то, чего сам он, это абсолютно очевидно, не захотел сделать для ни в чем не повинных американцев,
заявил Джордж Буш. США, Великобритания и Франция представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Ирану. Тегерану предложено остановить производство обогащенного урана. Точных сроков выполнения этого требования, однако, не названо. В среду президент США Джордж Буш после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Иран должен отказаться от ядерных разработок во имя безопасности в мире. Китай и Россия вновь объявили, что не поддержат резолюцию, если в ней будет содержаться угроза ввести санкции против Ирана. США заявили, что поддерживают Европейский Союз и его усилия убедить Сербию и Черногорию найти и передать Гаагскому трибуналу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. ЕС прервал переговоры о сближении с Сербией после того, как 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза об аресте Младича, обвиняемого в военных преступлениях. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак сказал по поводу решения Евросоюза.
Полная евроатлантическая интеграция будет невозможна до тех пор, пока Сербия и Черногория не начнут полностью сотрудничать с международным трибуналом. Мы ожидаем, что все страны в регионе арестуют всех скрывающихся от правосудия и передадут их в Гаагу. Прежде всего, речь идет о Радоване Караджиче и Ратке Младиче,
заявил представитель Госдепартамента США.
Радио «Свобода». Новости.
Чулковском районе Чечни. Сегодня утром при обстреле неизвестными милицейского блокпоста погиб один, ранены двое военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Вблизи станицы Червленная неизвестные нападавшие обстреляли выездной блокпост военнослужащих внутреннего войска МВД России. Погиб один и ранены двое военнослужащих контрактной службы. Вместо инцидента нападавшие на автомашине «Жигули» 10-й модели уехали в страновый центр «Толстсоюз». А в третьем по величине чеченском городе Аргуне задержан местный житель Ислам Матаев, более 2 лет находившийся в федеральном розыске. Во время ареста у Ислама Матаева изъяты пистолет и противотанковый гранатомет РПГ-7, хранившийся в подвале дома задержанного. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Мосгорсуде присяжные выносят сегодня вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова в июле 2004 года. На скамье подсудимых уроженцы Чечни Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Фатриддинов. Все трое, по данным следствия, входили в организованную группировку, причастную, помимо убийства Хлебникова, к ряду других громких преступлений. Заказчиком убийства редактора «Форбс» прокуратура считает чеченского сепаратиста Хожахмета Нухаева, которого Хлебников негативно охарактеризовал в своей книге «Разговор с варваром». Суд города Краснокаменск в Читинской области признал необоснованным выговор, объявленный Михаилу Ходорковского администрации колонии, где он отбывает 8-летний срок заключения. Об этом сообщила адвокат экс-главы ЮКОСа Наталья Терехова. Ходорковский получил взыскание за то, что якобы без разрешения покинул рабочее место. Напомним, главные новости. Следствие пока не располагает какой-либо определенной версией причин катастрофы пассажирского самолета под Сочи. На Алтае из-за сильного паводка в зоне подтопления остаются около 10 тысяч человек. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США в 2001 году, приговорен к пожизненному заключению.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, которая будет посвящена приходским священникам. И у нас в гостях двое приходских священников. Один из Минска, священник Покровской церкви, одной из крупнейших в Минске, отец Александр Шамко, священник церкви из села Охотино, это под Мышкиным, Ярославль, отец Иоанн Гаврилов. У нас и двое прихожан, точнее, двое прихожанок, тоже из Белоруссии, руководитель православного молодежного братства Наталья Степановна Василевич и Ольга Вячеславовна Кирильчук, магистр богословия. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. Просьба укладываться минуту-полторы. И когда вы в эфире, приглушайте свой радиоприемник, чтобы не было лишнего шума. Итак, приходской священник. Сегодня все тут православные. И тогда, наверное, мой первый вопрос связан с тем, что именно в русской православной традиции, в традиции, какой сформировалась она к XIX веку и какой она воскресла благополучно в 20-м столетии, у священника есть, может быть, выходящая даже на первое место функция исповедника. И часто в русском языке не говорят, что вот там, у меня есть знакомый священник. Говорят, у меня есть духовник, то есть человек, к которому ходят, чтобы как на духу, на исповеди, рассказать о своих грехах, попросить иногда совета, и так далее, и тому подобное. Не случайно иногда говорят даже не приход, а говорят высокопокаянная семья. Тогда батюшка, священник, это как бы глава такого братства, которое создано для того, чтобы каяться, помогать друг другу расти во Христе. А главный механизм, тогда объединяющий священника с прихожанами, это именно исповедь. В порядке справки замечу, что во многих православных церквах это не так, особенно на Западе, в той же Америке. Уж не знаю почему, но там часто таинство исповеди отъединено от таинства Евхаристии, исповедуется часто, может быть, реже или не так глубоко. В протестантской традиции священники во многих направлениях есть, но у них нет вот этой функции. У католиков, конечно, исповедь есть, но она как бы обезличена, деперсонализирована, и там духовный руководитель – это одно и достаточно редкое явление, а так, чтобы вот обязательно был свой духовник и исповедник, этого нет. И тогда мой первый вопрос, наверное, отцу Александру. Напомню, отец Александр Шинко из Минска. Отче, у вас, вы как бы такой православный человек, но на границе с Европой. И все-таки Беларусь другая страна, хотя ваша церковь входит в, скажем так, каноническую территорию Московского патриархата. Вот на ваш взгляд, во-первых, ваша практика в этом отношении и ваш взгляд на функцию священника в духовной жизни среднего, такого вот сегодняшнего православного человека. Насколько для вас важно, что вы не только совершаете таинство, но еще и исповедник? И насколько, по вашей оценке, это важно для ваших прихожан?
Ну, хочу сказать, что у нас, видимо, в Беларуси не в такой степени это острая проблема, как во всей остальной Русской Православной Церкви. Видимо, сказывается близость Запада, но даже сам помню, когда был прихожанином, не было у меня такого духовника, как принято считать, что должен быть постоянный какой-то. И мне кажется, что во многом такое вот отношение к духовнику, как к какому-то обязательному переходному звену, к которому нужно обращаться, когда обращаешься к Богу, возникло в результате потребительского отношения к церкви. Церковь, к которой приходит человек в настоящее время, это церковь, которая как бы существует уже, структура некоторая навязанная свыше, священника прислали свыше, вот она есть церковь, человек пришел, и он вступает в какие-то с ней в отношения, грубо говоря, отправляет религиозные потребности. Если мы вернемся в историю в церкви, то вспомним, что покаяние, в принципе, это экстраординарный факт. Это бывает раз в жизни и иногда после некоторых таких-то случаев, когда человеком что-то происходит, очень такое отдаляющее от церкви. И даже в молитве, когда над кающимся мы читаем молитву отпустительную, говорится о том, что примири и соедини его святой своей церкви. То есть делать это вещью такой обыденной, как это сейчас выглядит, исповедь, нельзя. И вот в этом, что исповедь стала обыденной, и, мне кажется, есть что-то болезненное. Это явный перекос, который необходимо исправить. И важно здесь именно пойти по такому пути, чтобы священник не был кем-то поставленным свыше, а просто был, как в древней церкви, избираем прихожанами, чтобы он был как бы частью их, чтобы они видели, что это он является членом семьи, не в том плане, что они вошли в его семью, а что он рожден в их семье, и что он выполняет просто какие-то функции, которые у него возложены, что он равный среди них и является просто каким-то заместителем, предстоятелем вот данной общины.
А я прошу прощения, отец Александр, избирать священника, да, такова была древняя церковная практика, на Руси это было еще в 18 веке, только Екатерина это окончательно упразднила, но, простите, священника выбирают как жену или как депутата, вот жену выбирают, это до гроба, а депутата выбирают, не выполнил наших наказов, его отзывает. Вы бы как хотели, чтобы вас избирали как жену, безусловно, навсегда, или...
В идеале, да. Если бы, вы понимаете, как семейные отношения. Если семейные отношения нормальные, то тогда выбирают семью, жену навсегда. Если отношения ненормальные, так как вот сейчас у нас семья тоже находится в ненормальном статусе, то люди в основном, даже когда женятся, они думают уже заранее о том, что жена это может быть не навсегда. Если бы отношения были гармоничные в церкви, тогда бы выбирали бы навсегда.
Спасибо, говорил отец Александр Шрамко. А тогда давайте узнаем мнение противоположной стороны, если тут возможно такое прилагательное. Магистр богословия Ольга Кирильчук, а вы что ждете от священника? Вы согласны с отцом Александром? Или у вас, для вас что важнее в священнике? Пастырь, исповедник, друг, советник, что-то еще?
Наверное, самое главное для меня это, чтобы священник был другом. А поиск духовника, он зачастую, по-моему, связан с тем, что человек хочет просто сложить в себя ответственность за свои поступки, прийти, услышать некий совет, некое указание, поступить по этому указанию и самому не нести никакой ответственности за это решение, что кто-то будет за него нести. эту ответственность.
На ваш взгляд, сейчас ситуация нормальная с духовенством вот в той церкви, куда вы ходите, или есть у вас желание, чтобы что-то изменилось? Вот вы за выборность духовенства или вам это безразлично?
Ну, если реально смотреть на вещи, то я просто понимаю, что сейчас это невозможно. Но в идеале это, конечно, должно быть так, что община сама должна выбирать своего пастыря, как бы, и объединяться вокруг него. Он должен быть выходцем из их среды.
Спасибо, говорила Ольга Кирильчук. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу с христианской точки зрения. Священник, старая русская поговорка говорит, каков поп, таков и приход. У нас в гостях отец Иоанн Гаврилов с довольно бурной, насколько я понимаю, биографией. Вы работали и на Мосфильме, вам довелось работать и с Тарковским. То есть, извините, интеллигент, в лучшем смысле этого слова. И вот вы стали священником. На ваш взгляд, это действительно справедливо? Вы священник сельского прихода. Там же ведь нельзя, как я понимаю, выселить из деревни всех и населить ее теми, кто вам по нраву. В этом отношении положение сельского священника своеобразное. Вот как ваш приход формируется? Насколько это гармонично по отношению к вашей персоне? Говорит отец Иоанн Гаврилов.
Я думаю, что больше на собственном опыте, потому что и исповедовался, как приезжал к архимандриту Тавриону. То есть священник, когда исповедует, то он должен быть сам чист, и сам со Христом быть, и со Святым Духом. И когда исповедник приходит и получает отпущение грехов, что если человек и священник, тем более, отпускает грехи, то человек в состоянии слышать свою душу. Не свое «я», а свою душу именно, как это и происходило у архимандрита Тавриона. По первому времени вообще очень было тяжело, получив приход. Люди боялись очень исповеди, потому что остерегались, думали, может быть, священник вообще там стукач или слабянки назначил, или еще что-нибудь. Но потом, после, вот со времени, когда народ увидел, просто иногда даже боялись говорить о своих грехах, ну, начинаешь им подсказывать, кто же там что делал. Они открывают рот, смотрят. Откуда этот человек может знать? Может, он досье читал на этого прихожанина? Но нет. Надо быть самому священнику. А по поводу... Чистым, я имею в виду. Вот. А по поводу выборности я не знаю как. Потому что ведь насчет выборности священников мы видим, что происходит вообще с депутатами, когда выбирают... тех пастырей себе, которые пасут их. Если такие же у нас будут священники, как наши депутаты, то, извините, то православие вообще развалится через неделю. Вот. Из-за этого священник, человек должен быть послан от Бога. Как взять Серафима Саровского, Амвросия Оптинского. Ведь я понимаю разные священники. У нас, например, есть священник, когда он... И священник, в то же время председатель колхоза. Так ты будь там председателем колхоза. Дело священника – производить священнодействие. Литургию делать, а не заниматься мирскими делами. И подсказать, как человеку душу спасти, прежде всего. А потом уже все остальное. Потому что других священников полно хватит, которые будут заниматься там бизнесом или прочее.
А, отче, а скажите, у вас село большое?
Село маленькое. 107 человек.
Из них ходят в церковь?
Ну, из них человек 15-20 местных.
А кто-то не из местных к вам приезжает?
Ну, в основном приезжают люди из Москвы, из Петербурга, из Ярославля.
Ого! Ага. Отец Александр Шумко, извините, а у вас в храм сколько прихожан ходит?
Ну, ходит по воскресеньям где-то около 300, по празднике там около 1000.
учитывая, что в селе, где 120 человек, в храм ходит 15, и в Минске, где 2 миллиона человек, в храм ходит 300, что-то здесь непропорционально. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня в руках вырезка из газеты «Московские новости» 19 сентября 1993 года, подписанная ведущим сегодняшней передачи. Называется «Православный приход и православный расход». Здесь рассказывается о проблемах, которые возникают со сбором и расходованием церковных средств. С тех пор прошло немало времени. Хотелось бы спросить, ну, видимо, вопрос мой будет скорее к отцу Александру, как в сегодняшней Беларуси обстоит дело с гласностью в этих вопросах? Спасибо большое.
Спасибо, говорит отец Александр Шранко.
Очень хороший, кстати, вопрос, и в таком смысле он важен. Дело в том, что именно созданию общины как семьи препятствует то, что у нас негласные доходы и расходы чаще всего в церкви. До сих пор в церкви сохраняется черная касса, и эта черная касса является достоянием нескольких только человек. Они только знают, и они только фактически ответственны за то, что они, как они расходуют и куда они вкладывают эти деньги. Не обязательно они их куда-то там используют для себя, никто это не говорит, но само психологическое такое ощущение у прихожан создается, что они, даже у священников, которые не являются настоятелями, просто служат в храме, они как будто бы они приходят вот на все готовое, кто-то за них все решил, и, естественно, ощущение общей семьи не возникает. Как известно, в нормальной семье все решается в кругу семьи. А здесь оказывается так, что, хотя много раз говорит, может, настоятель говорит самвона, что это ваш храм, но когда люди видят, что они пришли, просто от них взяли что-то и что-то сделали, их не спросили, и как сделали, для чего, вот это является одним из препятствий того, что церковь не является общиной, такой организацией, в которой царит любовь и дружба.
Спасибо, говорил отец Александр Шрамко. Слово Наталье Васильевич.
Я хочу сказать, что проблема финансирования заключается в том, что церковь в основном зависит от тех финансовых ресурсов, которые вносят в нее не прихожане, не церковные люди, а люди вне церковные. И поэтому очень часто прихожане, не прихожане содержат того священника, вот, особенно в городских условиях, а содержат спонсоры, которые время от времени заходят в храм. И поэтому даже получается, что опять же разрушается та же самая семья, потому что приходские праздники превращается в, так сказать, в отчет перед спонсорами. Главные действующие лица — это тоже спонсоры, которые сидят на лучших местах за столом. Вот. А прихожане таким образом, они отделены от, так сказать, от вот, содержания прихода. И это плюс еще к тому создает такую проблему, что, опять же, церковь — это клирики, церковь — это храм, церковь — это паникадила, еще много чего, там, социальная деятельность, но церковь — это также и прихожане, и это проблема для самих прихожан, потому что для небольшой общины содержать огромный храм с множеством икон, свечей, паникадила и еще всего такого, это становится невозможным.
Спасибо, говорит отец Иоанн Гаврилов.
Я не знаю, как в городах, но в селах, например, вот у нас так, я зарплату вообще не получаю, я получаю пенсию.
Признайтесь, отче, у меня такое подозрение, что вы больше тратите на свою церковь, чем от нее получаете.
Ну, я сам как бы умею делать, я пишу иконы, сам строю, вот. Режиссер мне там знакомый купил колокола, другие, значит, делают. А зарплаты вообще нет. Мало того, то если мне из епархии еще, я должен в епархии отчислять по 500 рублей в месяц. А у меня иногда приходится, что я в месяц собираю 150 рублей всего дохода церкви.
15 человек прихожан, от них 150 рублей дохода. У нас есть звонок из Подмосковья. Андрей, прошу вас. Андрей?
Алло, здравствуйте. Да-да. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У меня вот такой вот наболевший вопрос, вот я думаю... Может, вы ответите. Вот в Божьих заповедях написано «не прелюбодейство», есть такое, да? Но в мире большинство мужчин и женщин, извините, ходят налево. Не упивайся. У нас в стране много пьющих людей. И, извините, пожалуйста, 10% гомосексуалистов и лесбиянок. Вот как вы это все объясните? И вот...
Андрей, извините, вы как-то соединяете очень странные вещи. Люди, которые алкоголики, у них обычно плохо с сексуальной жизнью, потому что алкоголь — враг этого дела. Гомосексуалисты, лесбиянки, вообще, ну, нету такой заповеди: не будь гомосексуалистом, потому что часто это генетическое нарушение, и от человека может зависеть частота жизни. А кто там человек по своей ориентации, марксист или еще кто-то, это совершенно третий вопрос. Что до прелюбодеяния, то это очень сложный вопрос. Пусть отвечает магистр богословия, который, к тому же, по странной игре природы, еще и женщина. Ольга Вячеславовна, на ваш взгляд, заповеди Божьи можно ли реализовать? И, кстати, может ли священник тут помочь?
В последнее время можно слышать такое мнение, что заповедь — это только идеал, к которому нужно стремиться, но который, как бы, практически невозможно выполнить. И в англиканской церкви было совершено недавно первое венчание пастора с его другом. Ну, что тут можно сказать, что мир во зле лежит, как лежал, так и лежит, но заповеди тоже как были даны, так как бы и остаются обязательными для выполнения, для их соблюдения, а не для того, чтобы они были неким невыполнимым идеалом.
А вот Владимир Соловьев издевался, когда в Питере организовали общество ревнителей седьмой заповеди, он удивлялся, а вот как вот соберутся 10 почтенных седовласых мужиков и будут не прелюбодействовать коллективно. Вот церковь — это же тоже попытка коллективно соблюсти заповеди Христовы. Где здесь место священника для вас? Оно какое-то особое? Или это, вот как говорил отец Иоанн, дело священника — совершить литургию, а все остальное вы и сами без него сделаете?
Наверное, да. Я без думаю, него. Что от священника как бы нельзя требовать большего, чем как бы его функции.
Уважаемая Наталька, извините, вот вы писали в одной из своих статей, что священник должен вдохновлять, а вместо этого попов приходится вдохновлять самим. То есть вам священник, видимо, все-таки нужен?
Конечно, священник нужен, но, во-первых, он нужен для легитимации, потому что
если... Попрошу по-русски, а не как белорусски.
Ну, он нужен для того, чтобы... Потому что любая церковная единица, так скажем, братство, приход, община какая-то, если они не имеют вот этого, так сказать, духовника или опекуна, или еще кого-то из числа клира, то, получается, они существуют как бы не совсем легитимно. И поэтому каждой организации, даже часто назначается такой священник, который должен контролировать их деятельность, вот, и так далее. Но священник, он, конечно, нужен, и он нужен скорее как отец в семье, а не как жена или не как депутат. Вот, поэтому священником мы и называем отцами. И поиск... У нас, на самом деле, выбор священников у нас есть. У нас священники избираются, особенно в городских условиях, потому что прихожане обычно ходят к тому батюшке, который им нравится, вот, а не к тому, к которому территориально приходу они принадлежат. И они по своему вкусу обычно ищут себе пастырей. И поэтому то же самое происходит вот и со мной, и вот с нашим братством. Духовник и какой-то духовный лидер, он, безусловно, нужен, потому что он придает какую-то целостность общению, он выступает часто от имени этой общины. И вот, когда мы говорим, что священник совершает литургию, нет, это тоже неправильно, потому что литургию совершает вся община, а священник — предстоятель в этой общине, про это тоже нельзя забывать.
Спасибо, говорила Наталья Васильевич. У нас есть звонок из Петербурга. Галина Алексеевна, добрый день. Прошу вас, только кратко.
Добрый день. Вот какая ситуация. Я уже много лет хожу на Валаамское подворье. Я хожу 7 лет уже на соборование. Так вот, у меня сложилось впечатление, что батюшка, к которому ты приходишь, это не обязательно должен быть определенный какой-то священнослужитель, но должен быть человек, который, ну, по своему где-то внутреннему, не обязательно образовательному состоянию, должен быть хорошим психологом. Потому что когда иногда уходишь после исповеди от одного священнослужителя, но нет успокоения, нет какого-то душевного такого вот отдохновения, а другого вот батюшки уходишь, ну, крылья за спиной растут. Так вот, какое ваше мнение? Он должен быть по какому-то своему внутреннему содержанию, но не только вот духовник там и служитель церковного культа, но он должен быть, наверное, и психологом.
Спасибо, Галина Алексеевна. Должен ли священник быть психологом? Уходить ли от него успокоенный, или, наоборот, священник должен придавать и импульс, и выводить из состояния спокойствия. Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей. Напоминаю, программа «С христианской точки зрения», посвященную приходскому священнику. У нас в гостях отец Александр Шамко, отец Иоанн Гаврилов, Наталья Василевич, Ольга Кирильчук. И сегодня в 7 часов вечера после выпуска новостей в программе «Время гостей» будет беседа с председателем совета директоров компании «Вимбельдан» Давидом Якобашвили. Передачу будет вести Михаил Соколов. Ее повторят 5 мая в 4 часа утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В районе Сочи идут поисковые работы на месте падения самолета А-320 армянских авиалиний. Найдены тела 48 погибших, из них 22 опознаны. Эксперты из правительственной комиссии, работающие на месте вчерашней катастрофы, пока не выдвинули какой-либо определенной версии случившегося. В Шатойском районе Чечни неизвестные обстреляли сегодня милицейский блокпост. В результате один военнослужащий-контрактник погиб, еще двое ранены. Нападавшие с места происшествия скрылись, ведутся их поиски. В Тайшетском районе Иркутской области идет эвакуация из зоны паводков. Наводнение угрожает селам верховья реки Бирюса. В Алтайском крае продолжается подъем уровня воды в реке Аби. Потоплены сотни приусадебных участков, в том числе в черте Барнаула. В Бийске потопленными остаются свыше 1300 домов. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Жюри присяжных, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность применения к подсудимому высшей меры наказания – смертной казни. В Турции совершен очередной теракт. Ранено не менее 15 человек. Автобус, перевозивший военнослужащих и их детей, подорвался на мине. Теракт был совершен на юго-востоке страны, где активно действуют курдские боевики. США, Великобритания и Франция представили Совету Безопасности ООН совместный проект резолюции по иранской ядерной программе. Тегерану предложено остановить производство обогащенного урана. Точных сроков выполнения этого требования, однако, не названо. В Мосгорсуде присяжные выносят сегодня вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в июле 2004 года. На скамье подсудимых два уроженца Чечни и московский нотариус Фаиль Садриддинов, входившие по данным следствия в состав преступной группировки. В Израиле парламент сегодня утверждает кабинет, сформированный премьер-министром Эхудом Ольмертом.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную приходскому священнику и его место в жизни своих прихожан. У нас в гостях священник из Покровской Минской церкви, отец Александр Шрамко, отец Иоанн Гаврилов из села Охотино Ярославской епархии, магистр богословия Ольга Кирильчук и руководитель молодежного братства белорусского Наталья Василевич. Итак, должен ли священник быть психологом? Или, извините, может быть, лучше так, а каким психологом? Психологии много. Есть фрейдисты, и, наверное, есть священники, которые все больше там по сексуальной части. Есть гуманитарные психологии, которые все больше там типы характеров. И вот слушательница звонила и спрашивала, вот священник, вот чтобы успокоение, а с другой стороны, может быть, с этим все-таки в психологическую консультацию, а не на исповедь, говорит отец Александр Шамко.
Вот это отношение к священнику как к психологу и как бы замена его в качестве психоаналитика, которая стала популярна сейчас в последнее время, мне кажется, является одной из болезненной такой чертой, которую мы ждем от священника. Священник является психологом только в том смысле, что он, конечно, должен знать, как говорить с тем или иным человеком, может быть, с кем-то нужно более строго говорить, с кем-то как-то более деликатно, то есть в смысле отношений межчеловеческих. Но исповедь, в принципе, предназначена для разговора с Богом, а не со священником.
Спасибо, говорил отец Александр Шрамко. У нас звонок из Германии. Елена, добрый день, прошу вас.
Отец Яков, здравствуйте. Я, может быть, не умею так четко все формулировать. Я постараюсь коротко. Вот мы сейчас живем в Германии, Я хотела бы сказать, что здесь все пронизано, что ли, христианским духом. Я имею в виду там протестантские, католические церкви, и вообще общение между людьми. И чего не скажешь о наших вот приезжих, и в том числе православных людях, которые здесь живут. Вот. Мне кажется, что проблема в том, что ведь наше высшее духовенство не покаялось. Ну, не знаю, хотя бы за те издевательства, которые учиняли над отцом Александром Менем, и за то, что сейчас у нас убивают чернокожих людей на улицах. И вообще за многие безобразия. А большинство прихожан занимаются, ну, как бы симонией, что ли, когда приходят в церковь, понимаете? То есть о любви к ближнему практически ничего не говорится, не говорится о том, какой она должна быть конкретно. Вот если я правильно смогла что-то сформулировать,
да, четко. Спасибо, вот. Елена. И все-таки в порядке справки. Ну, конечно, покаяние замечательно, но все-таки это таинство. Что до, например, митрополита Минского Филарета, то это друг детства покойного отца Александра Меня, который очень много помогал отцу Александру Меню и в 60-е и 70-е годы, и у которого отец Александр всегда находил и дружескую, иногда и материальную поддержку в своих предприятиях. Так что покаяние не может быть вот таким вот огульным, и грешили все, каждый в свою меру. И поэтому списывать на то, что какой-то из батюшек или епископов стучал, тоже, мне кажется, это было бы не очень рационально. Меня заинтересовало ваше обвинение прихожан Русской Православной Церкви в симонии. Симония от имени героя деяния апостола Симона, который предлагал апостолу Петру деньги за благодать. И с тех пор считается, что симония – это в основном грех человека, который хочет стать священником и подкупает архиерея, чтобы его рукоположили. А прихожане-то что? Или имеется в виду, что люди сегодня в русской церкви, такое явление отмечается, действительно спонсируют. Но для чего спонсируют? Они не архиереи подкупают, чтобы стать священником, а часто ханжа подкупает Бога, чтобы стать святым. Отец Иоанн, вот вы как-то так вздернулись при словах, что священник должен то-то и то-то и то-то, священник должен совершать литургию, он совершает. На ваш взгляд, место священника в жизни прихожанина, все-таки каким оно должно быть? Вы же ведь бывали на Западе, у вас даже, извините, есть почетный приход в Италии. Есть разница между священником в России и его местом и на Западе, и стоит ли здесь брать что-то из западного церковного опыта?
Я как бы не должен на судьбу грешить. Господь свел и в России с чудными святыми священниками, и в Италии тоже видел священников, тоже чудных. Они не занимаются там всевозможной ерундой. Видел монахов очень, которые целиком отдают себя пастве своей. Так же, как у нас в России. Ведь дело священника подвести пасту свою к состоянию обожжения. А дальше уже каждый человек должен непосредственно обращаться ко Христу и получать то, что просит. И тогда я вообще не знаю, потому что всего Господь говорит, что не попросите в молитве, дам вам. Вот и все. Есть война, начинается, встань в молитвенном столпе, чтобы на следующий день война прекратилась. Чтобы Господь разум отнял у тех людей, которые в своих прихожанах видят, я не знаю, кого там, террористов или еще кого-нибудь. Вот этого не надо делать.
Спасибо, отец Иоанн. Предложение молиться об отнятии разума, мне кажется, не очень рационально. По-моему, кто начал войну, у того уже разум. Что ж тут делать? Звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. У меня вот вопрос, с чем связан. Вот муниципальное образование, где живу, два действующих православных храма. Есть баптистская, я не знаю, как это назвать правильно, молельный дом. Есть чуть рядом это протестантский храм. Ну вот, что интересно, вот, в церковном киоске богатый выбор ксенофобской литературы. Там даже газетка это, РЕН-Е продавалась. Вот. На Пасху видел безобразный случай, когда эти злобные старушки там не пустили в храм двух таких смуглых дам, молдаванки с детьми. Вот. Вот то, что происходит в Петербурге, как вот эти батюшки, так сказать, смотрят на вот это то, что у них вокруг храмов происходит? Ведь вот дружина какая-то охраняла на Пасху и на праздники охраняют храмы. Это такие бритоголовые ребята в черных униформах, в армейских ботинках. Вот это зачем делается?
Спасибо. Наталья Васильевич, вы руководитель молодежного братства. Вы тоже охраняете храмы, вы тоже фильтруете народ. Вообще в Минске подобные явления бывают?
Ну, в Минске, для Минска это не характерное подобное явление, и расизма такого нет в Минске, как вот наблюдается в Москве. Вообще белорусы, как известно, считаются очень толерантным народом, и даже иногда слишком толерантным. И,
извините, тут помедленнее, что такое слишком толерантный?
Слишком толерантный — это очень часто, что толерантность доводит до того, что даже когда нарушаются их права, когда против них направлена какая-то вот такая ксенофобия, фобия, шовинизм, они с этим смиряются и как бы очень редко противостоят этому.
Говорила Наталья Васильевична, мне кажется, что толерантность — это толерантность, то, что вы описываете, это трусость и вовсе даже и не смирение. У нас есть звонок из Москвы. Михаил, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Можно неверующему вопрос нужно задать?
В основном для вас стараемся. Говорите, Михаил, добрый
день. Спасибо. Мне просто интересно с интересными людьми. У меня не очень удобный вопрос. Вообще-то он ближе к политике, но политикам его не задашь. Вот то, что произошло у нас последние 10 лет, ну, с той же Чечней, например, или вот то, что сейчас вот, ну, с этими отвратительными случаями, да, убийства. Можно ли вообще говорить о нравственном климате, ну, народа в целом, о его уровне греховности, скажем, вот так. Ведь мы же вот очень легко осуждаем европейцев, да? Ну, они такие все, но, между прочим, они черепов ведь не раскраивают. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Я удивляюсь, зачем же вы осуждаете европейцев? Вы, по-моему, многие люди европейцев вовсе не осуждают. Итак, отец Иоанн, вот у вас село 100 с лишним человек. Можно говорить о нравственном климате в целом или все-таки можно говорить только о нравственном климате в душе каждого из сельчан?
Ну, можно и в целом говорить, потому что все-таки после того, как открылся храм, сдвижки в лучшую сторону есть намного. То есть хотя бы начинают уже не матершинить поменьше. Но до сих пор, правда, еще принимают в пионеры. Да, вот наш вот такой красный пояс. Вот, а по поводу ненависти...
Так... А приезжие есть у вас мигранты?
Мигранты есть, да.
В селе?
Есть,
относятся,
да.
К нормально к ним?
К ним, да. Вот к новым нет. Иногда там дачника, там что-нибудь может... загореться. Это уже злоба внутри сидит. Зависть быстрее всего.
И все-таки, на ваш взгляд, есть вот эта вот ксенофобия по отношению к Западу?
Ну, у меня по отношению к ксенофобии быстрее к правительству, но не к Западу.
Спасибо.
Потому что их разделили. Они голые сейчас все, колхозники ходят.
А, к европейцам относятся нормально?
Нормально, да. Там все в порядке.
Спасибо, говорил отец Иван Гаврилов. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, прошу вас.
Здравствуйте, приветствую вас всех. Вот такой вопрос. Встречается ли в Белоруссии в наше время индивидуальное личное водительство отдельных прихожан, связанное с их углубленным личным религиозным развитием, или существуют лишь общие для всех формы руководства? Спасибо.
Спасибо. Наталья Васильевич, я позволю себе добавить, потому что вот вы говорили о священнике как средстве придания такой законности, легитимизации. Вы знаете, то, что вы говорили, мне напомнило, как вот продают вино в московских магазинах с акцизной маркой. Марка-то есть, она придает такую легитимность этому вину, но она, честное слово, вот вы покупаете Кагор с этой маркой, и все равно надо молиться Богу, чтобы там был настоящий Кагор, потому что марки легитимные, а там может быть такая малиновая вода со спиртом, что просто вот придется бежать и покупать другой Кагор. Вот Георгию из Петербурга вы бы как сказали, священник, он должен быть только как акцизная марка или все-таки поглубже?
Я думаю, что особое духовное водительство как раз нужно для тех, кто считает, что ему нужно особое духовное водительство, потому что когда человек начинает требовать, чтобы его особо и особо духовно куда-то вели, это уже признак того, что он отделяет, опять же, себя от тела всего церкви, потому что церковь, она идет вся вместе, и вести кого-то отдельно, это, мне кажется, очень проблематично, и поэтому вот духовные люди, которые чего-то ищут, они обычно хотят найти кого-то, кто бы выслушал вот какие-то их духовные такие рассуждения, их какие-то представления. И вот, и прежде всего человек должен идти в одном направлении, это идти к Богу. И Бог, он для каждого человека является этим особым духовным водителем, который его ведет. И поэтому больше, чем Дух Святой или чем сам Бог, который действует в жизни каждого человека, священник не может дать.
Спасибо, говорила Наталья Васильевич. У нас звонок из Москвы, Сергей Львович.
Добрый день, уважаемый Яков Гаврилович и уважаемые гости. Позвольте вот такой вопрос. Бог – бесконечная сущность, а совершая добро, личность приобретает достоинство. А чем отличаются добрые дела от человекоугодия? Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович, говорит отец Александр Шумко. Как сделать добро, чтобы при этом не впасть в самолюбие и не возгордиться? Я позволю себе так переформулировать, наверное, этот вопрос.
Надо считать себя, наверное, все-таки творением, творением Божьим. И тут есть такая одна такая проблема, что мы созданы Богом и соработники Богу. И вот нужно найти вот эту вот середину между тем, что я соработник Бога, что я вместе с Богом, совсем в том смысле, что как бы только являюсь какой-то бессловесной тварью, которая не действует вообще никак, или я вообще отделен от Бога, я могу действовать сам по себе. И вот где-то вот средняя вот эта вот часть, когда человек понимает, что с одной стороны он может действовать и совершает добро, но совершает его от Бога, от имени Бога, как его венец творения, как его соработник, вот это вот соучастие в добре, который имеет своим источником Творца, вот это вот является тем, что человека смиряет и ставит в нужную иерархию все его действия, поступки, и делает это добро, по-моему, не ведет к тому, что добро становится причиной какой-то гордости и так далее.
А священник тут может помочь?
Священник, думаю, что может помочь, и прежде всего своим примером. Вот именно когда священник служит Богу, когда он становится не тем, той личностью, на которую направлено внимание, а становится, как бы перенаправляет это все так сказать, внимание на Бога перенаправляет, тогда сам священник становится примером того, как можно сработать Богу. И это передается, непременно передается и прихожанам, мирянам, и создает соответствующий дух. Если же священник сам становится как бы такой вот во главу угла и как бы носителем духовности становится, так и человек точно так же переключает и в себе тоже строит такую же схему, и он становится таким вот самовлюбленным, эгоцентричным каким-то объектом, который вот совершает, творит добро и так далее.
Спасибо, говорил отец Александр Шамко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную священникам и пастве. У нас есть звонок из Москвы, Галина. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Наталья вот сказала, что белорусский народ очень и православный очень толерантный. И очень часто даже по отношению к себе позволяют
вытирать об себя ноги.
Да. Вот я хотела спросить, а кто это себе позволяет? И к Ивану у меня вопрос. Вот как же на сельском месте поп, как вы говорите, должен, мне кажется, быть во всем участвовать. И очень прекрасно, когда упавший, вспившийся народ пытается вывести из нищеты. Это только прибавляет ему чести. Вот вы рассуждаете, мне кажется, как выкрест, который пришел в церковь для того, чтобы только собирать дань. Хотя вы говорите, что очень бескорыстный. Но мне кажется, у вас корысть в том, чтобы народ не туда вести, куда нужно.
Спасибо, говорит отец Иоанн Гаврилов.
Видите, когда я работал с Тарковским, его тоже все ругали, что он не то снимает. Но из-за того, что просто люди не могли понять какие-то вещи, они еще не созрели. А народ спаивает не священник, а правительство. Вот. Потому что народ сейчас остался без работы. И не дело священника разводить свинарник. Дело священника давать людям, чтобы они спасали душу свою и знали, где искать Христа. А для этого они его должны поместить в своем сердце. А если там не сердце, а и не вместо сердца, где должен находиться Христос, находится президент или еще какая-нибудь куча какой-нибудь партии, куда пытаются затащить, вот тогда да. Вот тогда человеку очень тяжело выбраться из этой кучи и присоединиться к образу и подобию, и стать человеком. Стать. А для того, чтобы стать человеком, он должен сначала принять Христа. А если он брыкается, Господь, извините меня, не фашист, не коммунист, он за уши в рай никого не тащит. Храм открыт, заходи, попроси раз, и Господь даст.
Спасибо, говорил отец Иоанн Гаврилов. Даю справку. Руководителя российской «Черной сотни» зовут Александр Штильмарк. Отца Иоанна Гаврилова обзывают выкрестом, то есть евреем, принявшим православие. И бухгалтерская справка. Православные колхозы, которые сейчас таки есть, они существуют только благодаря искусственной деформации ценовых отношений в стране. И если в России будет нормальный рынок и нормальные конкурентные отношения, все подобные хозяйства, которые сейчас процветают, в том числе, по-моему, под Ярославлем или под Ивановым, есть... Просто уже целый пух таких хозяйств, они разорятся в одночасье. Это все держится только на несвободной экономике. В таких условиях это возможно. И, напоминаю, был вопрос к Наталье Васильевич насчет вытирания ног. Вот национальная белорусская проблема.
Это не только национальная белорусская проблема, но также и в каком-то смысле православная проблема. Я объясню, почему. Потому что режим персоналистской диктатуры, который существует в государстве Беларусь, это как раз идеальный способ позволить вытирать об себя ноги. И очень часто такая схема отношений авторитарных, когда кто-то находится при власти, это вот в нашем случае это президент, она переносится в церковь. И священник тоже начинает, или архиерей начинает исполнять функцию вот такого вот диктатора президента. Вот. И опять же, прихожанам ничего больше не остается, как позволять вытирать об себя ноги. Потому что, опять же, священника очень сложно, и архиерея особенно очень сложно выбирать. Уже какие есть, такие они и есть. И, куда, как по-другому... Где найти церковь, кроме как вот, в храме, в официальном храме, где существует официальная иерархия, ее найти негде. Вот, и поэтому приходится идти, смиряться, закрывать глаза на некоторые вещи, приходится приступать к чаше, опять же, зная, что между тобой и этим священником никаких отношений нет, есть, опять же, только режим персоналистской диктатуры. Исповедоваться тоже приходится вот такому персональному диктатору, и на самом деле это не исповедь получается, а в каком-то смысле отчет. Вот, и мне кажется, это очень часто говорят, что вот православное, вот это слово смирение, да, вот как отец Яков говорил, что это не смирение. Вот очень часто смирением поднимают то, что когда высший унижает низшего, и низший при этом получает от этого удовольствие. На самом деле смирение, и то смирение, которое показал Христос, это когда высший слушается или уступает каким-то образом тому, кто находится ниже. И вот это подлинное смирение. И вот только в таком смысле, в аскетическом смысле, в смысле добродетели можно говорить о смирении.
Спасибо, говорила Наталья Васильевич. У нас есть звонок из Петербурга. Екатерина, добрый день, прошу вас.
Добрый день, отец Яков. Я с огромным вниманием и уважением отношусь к вашему мнению. Я привыкла... отчасти, к сожалению, потому что в лоне Русской Православной Церкви Московской Патриархии существует вполне законный антисемитизм, вообще всяческая ксенофобия довольно распространена. Но недавно я услышала, что катакомбная церковь постригла в монахи Баркашова. Была бы счастлива убедиться в том, что это не так, а если это так, то что же делать? Это значит, дальше это священник, дальше это херотония. И, в общем, пастырь, такой вот замечательный пастырь.
Спасибо, Екатерина. Даю справку. Действительно, прошла такая информация, но катакомбная церковь очень разделена, и Баркашова постриг в монахи один из священников церкви митрополита Рафаила Прокопьева, который бывал у нас на передаче в декабре прошедшего года, и владыка-митрополит сказал, что он не знал об этом факте, и что, скорее всего, это не действительно, потому что Баркашов продолжает жить с семьей, с детьми. В общем, это какая-то такая анархия, примеры которой случались и в более признанных деноминациях. Например, я помню, брал интервью у одного священника Московской патриархии непосредственно в штаб-квартире Баркашовской партии. Вот, среди свастика портретов Гитлера. Тем не менее, я понимал, что я беру интервью именно у этого священника, а не у всей Московской патриархии. Да, по-моему, даже без антисемитизма в церкви было бы даже так скучновато. С чем бы мы тогда боролись? Что, с грехами, что ли, бороться? И у нас есть звонок из Москвы. Валерий Дмитриевич, прошу вас.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, прошу.
Здравствуйте. В общем-то, ну, небольшая справочка о себе. Мне уже, слава богу, за 60. Воспитывался, так сами понимаете, уже при коммунистическом режиме. И, ну, к христианству, вообще к религии отношение недостаточно критическое. Хотя, в принципе, я не имею против ничего. Ничего не имею против того, что кто-то где-то что-то создал. Но здесь вот несколько вопросов. Во-первых, ну, из Ветхого Завета за 7 дней создать Вселенную – это достаточно сложно, это раз. А во-вторых, уже ближе к нам. Вы посмотрите, ну, в любом случае, религия – это служение людям.
Спасибо, Валерий Дмитриевич. У нас, к сожалению, немного времени. Магистр богословия Ольга Кирильчук. На ваш взгляд, что действительно рассказ о творении в 7 дней – это реальность или это совсем невозможно, и надо это как-то понимать по-иному?
Нет, ну, я думаю, что это реальность. Но долго не сможем за такое короткое время рассказать.
Вам нужно 7 дней, чтобы объяснить, за сколько дней сотворен мир, или можно короче?
Ну, пару часов.
Хорошо. Отец Александр Шумко, как бы вы объяснили, вот современный человек приходит в церковь, ему говорят, мир сотворен в 7 дней, или вы скажете по-другому?
Ну, я обычно, это сейчас обычное такое объяснение, что у Бога один день как тысячу лет, и, в принципе, это какая-то определенная схема, все понимают, что она довольно мифологизированная, но она не ставит своей целью научное объяснение сотворения мира, она просто показывает какую-то определенную историю становления мира.
Спасибо, говорит отец Иван Гаврилов.
Время начало действовать только после грехопадения.
Спасибо. Вот и еще одно объяснение. И, наконец, Наталья Васильевич.
Главное, конечно, не то, за сколько дней сотворил Бог Вселенную, а главное то, что ее сотворил Он. И именно поэтому мы говорим про Него как Создателя, и поэтому мы Его прославляем. И религия – это на самом деле связь человека с Богом.
Спасибо, говорила Наталья Васильевич. И, конечно, в Библии слово «день» очень часто употребляется в том значении, в котором сегодня мы употребляем слово «этап», 7 этапов, 7 стадий. А вообще вспоминается старый анекдот насчет портного, который пошил брюки, и когда заказчик пожаловался, он говорит, ну да, я шил брюки 7 дней, так и мир сотворен за 7 дней, вы посмотрите на этот мир, и вы посмотрите на эти брюки. Друзья мои, посмотрите на эти брюки и посмотрите на этот мир, в котором есть такие замечательные священники, такие замечательные православные женщины, в котором есть, видите, огромная, оказывается, белорусская церковь, очень не похожая на русскую, в рамках одной церковной организации. Так что и здесь проявляется сверхнациональное начало в церкви. Значит, оказывается, важно не то, церковь не церковь, а важно то, кто в церкви, с кем в церкви и как в церкви. И вот здесь вот, да, наши сегодняшние гости, священник Александр Шумко из Минска, священник из ярославского села Охотино, отец Иван Гаврилов, они были очень скромные, вот, но они хорошо известны по своим выступлениям в печати и в интернете, теперь еще и по радио. И на самом деле, видимо, все-таки нужен священник, нужен, ну, может быть, не пастырь, а, скажем так, подпасок у Христа, потому что все-таки, да, недостающее звено между человеком и Богом – это Сын Божий, Господь Иисус. А все-таки на пути с Христом лучше, когда есть рядом кто-то, кто знает ошибки, которые ты еще только совершишь, и может вовремя прозвенеть в колокольчик, чтобы ты не упал. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Сегодня, после сводки новостей, в 2 часа в программе «Европейский час поверх барьеров» будет рассказ о Николае Тургеневе, о Сент-Экзюпери и об иезуитах в Праге.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании.